Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Татьяна Ворожекина, независимый исследователь и член общественного совета Сахаровского центра, и Дмитрий Орешкин, независимый политолог, географ. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и телефон плюс 7 903 743 28 01 для ваших вопросов по СМС. Мы сегодня попытаемся подвести политические итоги 2014 года, посмотреть 2015 год и попробуем ответить на вопрос, почему рейтинг президента Владимира Путина не откликается на реальные события политические и экономические в особенности, несмотря на крах рубля, он стоит просто непоколебимо пока по последним данным социологов. Добрый вечер, но я начну не с этого, а все-таки с такой актуальной вещи, которые до и Нового года актуальны, и после. Это атака Министерства юстиции на Сахаровский центр, причисление его к иностранным агентам, что, конечно, влечет большие неприятности для этой организации. Зачем нынешняя власть вот так вот методично воюет с небольшими совсем организациями общественными, организациями гражданского общества? Дмитрий Борисович.
Мне кажется, предельно понятно. Сейчас реальная жизнь делается все хуже, а это значит, что все выше должна быть виртуальная жизнь. Все громче должны бить бубны победы и фанфары той же самой победы. А критически мыслящие люди говорят, что смотрите-ка, цены растут, жилищно-коммунальные хозяйства требуют все больше расходов, рубль падает, и ничего особенно хорошего нет. То есть нет такого ощущения, что мы сильно поднялись с колен. И это подрывает спасительную технологию отрыва от реальности в небеса. Потому что Владимир Путин, он как раз силен в небесах. Он дает отпор, он там ставит на место Соединенные Штаты. А когда дело касается конкретных вещей, тут совершенно не надо грузить его какими-то мелочными неприятностями. Поэтому тех, кто говорит о том, что на самом деле проблемы существуют, надо заткнуть, чтобы вся страна жила в восторженном раже. Это все абсолютно советская модель, мы к ней возвращаемся, а она автоматически требует усиления цензуры, ну, затыкания ртов и фальсификации даже экономической уже статистики, не только электоральной. А нам будут рассказывать о все новых и новых победах и, может быть, даже рисовать курс рубля, если его ограничит его хождение, как это все делается в Белоруссии, например, с тем, чтобы критики действующего режима заткнули свои грязные рты.
Татьяна Евгеньевна, вот, собственно, в центре музея имени Андрея Дмитриевича Сахарова находится, я так понимаю, даже под угрозой теперь закрытия.
Ну, пока, я надеюсь, до этого еще далеко, есть некое постановление о постановлении Минюста о внесении Сахаровского центра в реестр иностранных агентов. Теперь, как вы знаете, с лета этого года Минюст по указу Путина обладает таким правом без всякого суда вносить в реестр иностранных агентов. Это постановление вышло вчера, оно довольно любопытное, потому что вот я прочла его внимательно. Значит, что для того, чтобы был иностранный агент в наличии, нужно иностранное финансирование и политическая деятельность. Иностранное финансирование, соответственно, у Сахаровского центра, как у других организаций, открыто, все это видно. Вот. А почему, значит, а в чем заключается политическая деятельность? Вот этот самый интересный момент. Проходили в Сахаровском центре, согласно этому тексту, лекции, семинары, выступления экспертов, в которых критиковались решения действующей власти. Я цитирую близко к тексту.
Ну, типа партии правительства.
Да, вот я могу даже прочитать. Лекция о судебной реформе была. В ходе данной лекции высказывались негативные оценки в отношении принимаемых государственными органами решений и проводимой им политики, а также критиковалось действующее законодательство Российской Федерации, касающееся судебной системы. Вот это, собственно, и есть политическая деятельность. И таких примеров...
А если бы были позитивные оценки высказывались?
Это, как бы сказать, за рамками данного
или наоборот,
постановления.
А если на этой лекции и негативные,
здесь,
и позитивные?
Здесь проведено через весь документ, значит, наличие критики означает, соответственно, почти призыв к изменению существующего государственного строя. Вы критикуете и получаете иностранные деньги. Вот это, значит,
логика. А какие деньги-то иностранные? Ну, там какой-то грант?
Несколько грантов различных фондов, не такие уже большие деньги, но ведь суть, как это сказать, подлость этого всего законодательства об иностранных агентах, она связана с чем? Что государство, которое полностью задавило всех отечественных грантодателей, запугало бизнес в этом отношении, вот, оно, естественно, люди должны как-то функционировать, и получение грантов от вполне солидных, скажем, европейских организаций рассматривается как иностранное финансирование. Более того, в конце сказано, что они это все делали и в интересах, в том числе и в интересах иностранных источников. Вот, вот это постановление
замечательное. Шпионы, диверсанты, вредители и так далее.
Значит, можно сделать вывод о том, что организация получает денежные средства и иное имущество от иностранных источников и участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.
Но теперь придется судиться вот, да, с этими девушками.
Да, конечно, замечательные. Значит, это, как бы сказать, не машина. Я хочу, как это сказать, героев тут произнести. Начальник отдела по делам некоммерческой организации Минюста О.В. Сусалева и ведущий эксперт отдела по делам некоммерческой организации М.В. Кузьмина.
Ну, это то есть каждое преступление люди. Имеет
да,
фамилию,
конечно,
имя,
это
отчество.
Реальные люди. Может быть, это и не они сочинили. Судя по... Я уже не первое такое постановление видела, потому что я знаю многих достойных иностранных агентов, например, Московская школа гражданского просвещения, Немировская.
Солдатские матери.
Массу я таких бумаг уже читала. Они все написаны под копирку. Вот, наверное, но они подписаны. И эти подписи, так сказать, будут стоять на века. Вот, я думаю, что вот взят совершенно очевидный курс на зажим всего, что шевелится. Это очередная кампания. Я думаю, что она будет продвигаться. Конечно, Исаковский центр, как и мемориал, как и Московская школа гражданского просвещения будет судиться. Но, заметьте, это самые старые некоммерческие организации
еще
в России.
Еще есть за права человека
движение. Да, конечно,
тоже.
Движение за права человека, и они все
мемориал призывают. Тоже, по-моему, сейчас прищемили.
Мемориал уже давно. То есть это, как бы сказать, в этом реестре уже большой список очень достойных организаций.
Да. При этом Владимир Путин говорит, консолидацию общества необходимо сохранить. Это ключевое условие для преодоления трудностей. Следующий год будет непростым. По всей видимости, с одной стороны, он призывает к консолидации, а с другой стороны, вот как раз и плодит этих самых врагов, на которых надо наброситься народу. Вот так получается.
Я думаю, что очень трудно даже при большом напряжении воображения объявить, скажем, некоммерческие организации теми самыми врагами, которые вот устроили все это в экономике.
Подождите, вот Кадырову же удается, он говорит, что некоммерческие организации, которые борются с пытками в Чечне, это пособники террористов. Удается же. Вот. И в офис господину Каляпину приходят какие-то люди, то есть приходит полиция, устраивает обыски, а потом там еще что-то поджигают. Или наоборот, сначала поджигают, потом приходят.
Сначала поджигают, а потом проводят обыски. Да, нет, конечно, пределов фантазии нет. Но я к тому, что да, можно обвинить, так сказать, в иностранной политической деятельности, но вот сделать то, о чем говорил Дмитрий Борисович, то есть, как бы сказать, найти ответственного за экономические провалы, а именно это будет история 2015 года, вот в лице некоммерческих организаций трудновато.
Ну, вот хочется поискать действительно этих самых виноватых. Я недавно был на встрече с Михаилом Дмитриевым, доктором экономических наук, и сейчас он ведет очень интересное исследование вместе с социологом Сергеем Белановским, изучая, так сказать, через фокус-группы настроение общества, и кое-какие закономерности вот он увидел. Давайте мы послушаем о том, почему, собственно, рейтинг Владимира Путина, вот он такой тефлоновый.
Явно еще в докладе 2013 года мы обнаружили, что фактор патриотизма, безусловно, сработал. Мы тогда еще увидели, что именно этот фактор является наиболее сильным мотивирующим фактором поддержки Путина. И сейчас он работает очень сильно и держит рейтинги на высоком уровне. Массовая поддержка. 80% всех участников фокус-группы проголосовали бы за Путина. Им задавался такой вопрос, если бы выборы были на следующий день после проведения фокус-группы. Но при этом вопрос о том, какова мотивация, практически повсеместное мнение, а иные мнения единичны. Речь идет только о поддержке в силу безальтернативности. То есть вот такого уровня поддержки только в силу безальтернативности – это, по сути, не позитивная, а негативная мотивация поддержки. Безусловно, поддерживают внешнюю политику, проводимую президентом Путиным, и которую он олицетворяет, но при этом очень мягко, скептически, а на самом деле сильно критически высказываются о внутренней политике, указывают на ее слабость, и здесь проявляется только глубокое разочарование. Ключевым фактором, который объясняет большую часть колебаний рейтингов, является экономические настроения населения. И, судя по всему, даже вот этот всплеск патриотизма, который тоже поднял рейтинг вверх в момент войны в Грузии, он может действовать как кратковременный фактор, но не может поддерживать рейтинг в условиях резкого снижения экономических настроений. И не было ни одного периода, когда экономические настроения резко бы упали, а рейтинг при этом не снизился бы. Таких президентов не было. В 2013 году произошла стабилизация политических рейтингов. В 2014 году под влиянием внешнеполитических событий рейтинги выросли. И мы вернулись в август 2014 года, где рейтинги достигли того же максимума, который был достигнут в августе 2008 года, при, в общем, очень высоком уровне экономического благополучия населения, о котором я сказал. Во-первых, отправной точкой является момент международного конфликта, который повышает уровень поддержки властей и консолидирует общество. Дальше почти синхронная экономика вступает в кризис. Предстоит ухудшение экономического положения населения, и экономические настроения уже существенно ухудшаются. Протестный потенциал сфокусирован именно на экономическом положении населения. И в этом плане ситуация очень похожа на то, как это происходило в 2009-2010 годах. И политические рейтинги по-прежнему очень сильно зависят от экономических настроений. Здесь мы считаем, что очень вероятно, что ухудшение экономических настроений со временем может повлиять на политические рейтинги. Ну и совсем уже такая очевидная, но в то же время очень важная аналогия. Как и в 2008 году, до следующих президентских выборов остается немногим более 3 лет. Практически такой же срок. И при том же темпе экономических и социальных изменений мы теоретически можем получить некие похожие события.
Вот можем мы получить некие похожие события или нет, или рейтинг Владимира Путина, он удержится на том же уровне, который показывает Левада-центр, те же 85% поддержки, в которую, правда, наши слушатели и читатели нашего сайта совсем даже не верят. Вот там пишут, сказывается любовь Левада-центра к числу 85, нет никаких 85, я, конечно, встречаю таких людей на их единицы по сравнению с тем количеством, которые против Путина, не верю этим данным и так далее, и так далее.
Ну, здесь мне, наверное, приличнее высказаться, потому что я не сотрудник Левада-центра. Я верю Леваде-центру, и я знаю свою страну, потому что я географ и много по ней ездил. А те, кто живет в столичных мирках, интеллигентной публике, там действительно, ну, совершенно другая обстановка, но это столичные мирки. А так, в целом, по стране люди переживают подъем, несколько истеричный, несколько нездоровый, оторванный от действительности. И мне кажется, одна из особенностей нынешнего рейтинга как раз в том, что он находится в символическом пространстве. Путин отвечает за победы. Путин поднял с колен. Путин завоевал Крым. Путин дал отлуп Соединенным Штатам. Он молодец. Мы его
поддерживаем. А за пустой кошелек кто отвечает?
А за пустой кошелек отвечает кто-то другой. Вот здесь важно...
Кто?
Еще не ясно. Но нам через 3 месяца объяснят, кто. Найдут вредителей, саботажников.
Неужели Сахаровский центр?
Нет, Сахаровский центр его нейтрализует, чтобы лишнего не говорил. А виноваты будут кто-то из ближнего окружения. Сейчас там начнется элитная разборка.
Под ковром.
Под ковром, да. И потом надо будет кого-то выбросить на вилла оголодавшей, раздраженной толпы, ну и кого-то выбросить. Не проблема. Важно провести разделение между орлом, который летает в Поднебесье и не отвечает за рубль, за прочие там низменные дела, и вот этими людьми, там, олигархи, там, что-то они там делают с долларом, какие-то у них там шуры-муры. Вот они, их можно критиковать. И нужно критиковать. И их нужно вскрывать со всей беспощадностью.
Как пролетарской.
Гнездо вредителей, да. А вот этого трогать нельзя. И поэтому я думаю, что я согласен с господином Дмитриевым, что все равно рейтинг пойдет вниз. Но при этом для того, чтобы его защитить, власть будет проводить вот эту операцию разделения. Есть неприкасаемый. Есть отвечающий за все хорошее Владимир Путин, и есть некоторые недостаточно эффективные, а может быть и откровенно саботажные люди, которые вставляют палки в колеса, и из-за них вот у рабочих в каше битое стекло находят.
Ну, я бы вот 2 реплики себе позволил короткие. Одна связана с наблюдениями Дмитриева. Там они проводили еще психологические тесты, и оказалось, что образ вот этой путинской России, он снизился как раз вот с этих благородных львов, орлов и других таких медведей.
В смысле, животных, да?
Да, животных. Да, да. До каких-то лисиц, хорьков и так далее. Вот что-то каких-то таких хитрых зверьков, но не очень уважаемых. Да, мелкотравчатых. Это первое. Вот. И,
я думаю, Михаил, надо объяснить, в чем дело. Это вот такая социологическая есть...
И психологическая.
Психологическая экспертиза, когда человеку спрашивают, с каким животным ассоциируется образ страны. Вот раньше образ России ассоциировался со львом или с орлом, а теперь вот, значит, с рысью, с волком и даже с зайчиком.
Да-да-да. Да-да-да, вот как-то это все упало.
А можно я чуть-чуть? А я хотела бы тоже сказать о этих 85%, поскольку я тоже не сотрудник Левада-центра теперь, я хотела бы сказать вот что. Мне кажется, что эта цифра интерпретируется неверно. Вообще, здесь есть мощная проблема измерения, потому что опрос, вопрос о том, поддерживаете ли вы политику, это вопрос из демократического контекста.
Ну, это очень все
верно. Вот. А если этот вопрос задается в условиях авторитарного режима, нашей, как бы, люди отвечают правильно. Вас в условиях авторитарного режима, это я цитирую Людмилу Петрановскую, которая об этом очень убедительно писала, психолог, спрашивает, вы лояльны к власти?
Говорит, да.
Ответ, да? Более того, я бы сказала, что это ответ такой спинномозговой. Человек не успевает его рационализировать в голове. Он может быть недоволен, он может вообще Крымом не интересоваться. Вот. Но он, я бы так сказала, мне кажется, что, несомненно, есть большинство, которое вот этим вот патриотическим угаром, о котором Дмитриев говорит, охвачено. Иррациональным. Но какое это большинство, измерить очень трудно. Мне кажется, что цифра 85% – это цифра преувеличена.
Знаете, я просто про вторую реплику. Там же все-таки в этих опросах есть некая такая, ну, некое колебание, да? С одной стороны, может быть, вот эти 85% или там много-много тоже там за 70%, что нужно защищать где-то русских там за границей или в Донбассе или еще где-то. А с другой стороны, когда людей спрашивают, а нужно ли воевать с Украиной? Да, и сразу меньше 50%. А это очень важный такой показатель, что вот большой войны не хотят даже от Путина, да, великой победы над соседней страной, в общем, не надо, да, большой крови не
если
надо.
Бесплатно.
Если, да, бесплатно. Если бесплатно, то все хорошо. Да. Лично в этом принять участие.
Да, вот, то есть, в принципе, вот мне кажется, что это тоже важно.
Как только мы переходим к рациональному анализу.
Готовы ли вы заплатить за Крым?
Да, или готовы ли вы воевать, или согласны ли вы, ну да, заплатить
детей
за Крым.
Детей послать.
Да, или что у вас там понизится зарплата. Тут сразу люди совершенно по-другому начинают воспринимать ситуацию. А как было, Татьяна совершенно права, когда она говорит, что какие у тебя есть альтернативы? В сталинском режиме у тебя спрашивают, ты поддерживаешь Иосифа Виссарионовича Сталина? Да, конечно, поддерживают наше все.
Ура!
Ура, да. И это в значительной степени искренний ответ. Просто потому, что нет альтернативы. И
нет, альтернатива есть. ГУЛАГ. Почему?
Ну, да.
А сейчас неприятности. Тоже есть альтернатива.
Я бы
еще здесь
добавила
формы.
Одну вещь. Я сталкивалась с очень типичным ответом. Люди, которые, в принципе, поддерживают и Крым, и Восток Украины, очень раздражены понаехавшими украинскими бедствиями. беженцев. Они, известно, какие, они все позахватили, понапокупали себе квартир. Вот, то есть, вот эти вот диссонансы с точки зрения логики, они, на мой взгляд, показывают, что это ответ поддерживателей, он ответ формальный.
Ну, это образ мигранта, который вбивался в предыдущем периоде, тоже как врага, так сказать, и, в общем, так сказать, виноватого в разных проблемах. Вот он остался, это остаточный такой мигрант. Он всегда может всплыть. Там же у Дмитриева говорится в исследовании, что есть враги, естественно, главный враг – это вот эта Америка за океаном, которая тут с нами везде воюет, есть вот этот мигрант, ну и есть какие-то вот нехорошие экономисты или кто-то такие, которые нам устроили вот этот крах рубля, надо бы их всех найти, вычислить, помочь президенту и так далее. Вот. А, знаете, я хотел, Татьяна Евгеньевна, вас спросить вот о чем. О влиянии, мы уже про Чечню, собственно, сказали кое-что, о влиянии вот этого чеченского урока на российское общество. Насколько это серьезно повлияло действительно на настроение людей, на то, как вот они сейчас реагируют на ситуацию? Видимо, все-таки это такой вот большой испуг, который до сих пор действует.
С моей точки зрения, это ключевое влияние. Вообще, чеченская война, первая и в особенности вторая, она положила, вторая война, насилие в основании вот этого вот режима. То есть приход Путина к власти, он связан с кровопролитием, с началом Второй Чеченской войны. Причем настроение людей, если в Первую войну люди были по большей части ошарашены, опросы совсем не показывали большого уровня поддержки, то я помню свою отрыв в начале 2000 года, когда за цифру точность не поручусь, но порядок такой, когда 80% населения поддерживали, войну в Чечне, фактически, как это называется, операцию по наведению конституционного порядка, а 60% отвечали «да» на вопрос, готовы ли вы это поддержать, даже если это будет стоить еще больших жизней русских солдат. То есть люди, вот это вот... Вот это сумасшествие...
То есть оно было круче, чем с Украиной?
Да. Оно вот на уровне 2000 года, после московских взрывов, после прихода к власти Путина, и вот этого всего накручивания, к тому времени уже средства массовой информации контролировались, то я бы сказала, что урок чеченский, он очень важен. Он не только лежит в положил насилие в основании этого режима, он сделал насилие ключевым отношением, ключевым социальным отношением. После этого стало все можно. Можно было произвольно закрыть все независимые телеканалы, можно закрывать НКО, можно сажать людей по надуманным предлогам. Я думаю, что это изменило государство, его правовые институты, это изменило общество в смысле не только привычки, но и поддержки насилия. Я хочу процитировать Льва Дмитриевича Гудкова, хотя и не точно. Он в свое время писал о том, что вот у этого русского терпения есть другая сторона. Это готовность принимать насилие избранных и считать все тех, кто этому насилию сопротивляется, не нашими, не своими. Вот, поэтому я думаю, что очень, не только символично, но и вполне функционально, что... А ослабевание режима, то, что Дмитриев так назвал стабилизацией рейтингов, а рейтинги, в общем, падали до 2013 года, это связано с тем, что именно это оружие, война, оно является не только привычным, но и, как выяснилось, очень эффективным. Вот я потом, может, хотел сказать,
да, чеченская почему эффективным. Война, грузинская война, украинская
да,
война.
Вот мы даже, как сказать, не отдаем себе отчет, что мы все эти годы, я как-то посчитала, мы меньше 4 лет прожили без войны.
Без большой?
Нет, если считать чеченскую войну, две чеченские, грузинскую, украинскую, то вот с 91-го года там 4 года не набегает без действительно войны.
Ну вот откуда и взялась армия, которая пошла воевать на Украине. Я хотел, Дмитрий Борисович, вот что вас спросить. Вот как раз по поводу этой Рамзании. Страна Рамзания такая существует формально в составе российской, я бы сказал, все-таки конфедерации. Вот эта страна Рамзана Кадырова, это образ будущего России, и в то же время вот для, может быть, многих в России это образ такой будущей тюрьмы, да?
Тут... Вы знаете, в значительной степени это образ будущей России. Вот по каким причинам я так думаю. Ну, во-первых, чисто географически. Отворачиваемся в очередной раз от Запада, поворачиваемся в очередной раз на Восток. Бронированные задницы повернулись к ветрам из окошка, которое прорубил Петр. Еще во времена Сталина перетащили столицу назад в Москву, переориентировались, значит, от европейских ценностей к азиатским. Это долговременная тенденция, связанная с Советским Союзом. Неявной, но очень яркой особенностью является то, что Владимир Путин основу своей электоральной поддержки собирает на территориях, которые условно можно отнести к восточному типу голосования. Ну, в той же Чечне 99,8%.
А иногда больше 100.
Если надо, говорил господин Абдурахманов, Дукуваха Абдурахманов, который спикер местного парламента, если надо, сказал он, будет и 120. И кто бы сомневался. При этом понятно, что это никакого отношения к реальным настроениям людей не имеет. Как вот и в случае, видимо, 85% поддержки. В значительной степени это то же самое. Так вот, именно за счет Татарстана, Башкортостана, скажем, Мордовии, Чувашии, Ингушетии, Дагестана, Чечни, Владимир Владимирович Путин набрал те самые 63%, которые он набрал на президентских выборах. Не будь этого условного Востока в электоральной карте нашей страны, он бы в первом туре не победил. Победил бы во втором. Я хочу быть в этом смысле корректным. Причем понятно, что эти результаты достигаются в значительной степени с помощью манипуляций, которые местные электоральные администрации реализуют в этих республиках. Это вторая составляющая. Тоже как бы антивестернизация и переход к таким султанским восточным технологиям чисто в электоральном смысле. Еще тут же такая составляющая – провинциальность. Вот если многократно проклятого господина Ельцина уверенно поддерживали города, и чем выше людность города, чем крупнее город, тем была выше поддержка Ельцина, скажем так, в 100 крупней, на первом туре 96-го года президентских выборах, в стране в целом у Ельцина было 35%, в 100 крупнейших городах 44%, а в 10 городах-миллионниках 52% в первом туре. Причем в городе фальсифицировать гораздо труднее, чем на селе, это все понимают, или в республиканской провинции особенно. То есть сейчас Путин президент провинции, в то время как Ельцин был президент городов. Города – это двигатель прогресса, города – это зоны свободы. Города и сейчас Путину уже высказывают все меньше доверия.
Кто-то выборы мэров отменяют везде.
Ну, поэтому, конечно, боятся городов. Это вторая составляющая. А третья – это просто манера создание системы ценностей, скажем так. Европейские государства очень четко структурируют понятия и политические сущности. То есть там понятно, за что отвечает парламент, понятно, за что отвечает исполнительная власть, судебная власть и так далее. В восточных культурах, особенно в таких вот, скажем, не самых развитых, характерно так называемый синкретический подход. То есть вождь отвечает и за законодательную, и за судебную, и за исполнительную, и часто за религиозную власть. Он напрямую назначен небом, там руководит какими-то проблемами. Поэтому для восточного мышления характерно нерасчлененное восприятие политической реальности. Вот есть мы и есть они. На Западе всегда вам спросят, а что такое мы? Это граждане страны, или это люди определенной конфессии, или это жители определенного города. То есть они все это классифицируют по полочкам. А в восточной культуре не надо. Вот мы есть, мы кто? Мы народ вот этого вождя. На самом деле есть такой термин в антропологии – вождество. Это не совсем государство, а вот именно структура людей, которые организованы сильной личностью. Она их и объединила. Есть личность – есть эта структура. Нет личности – она, извините, разваливается со временем. Что с Чингисханом так было, что со Сталином. Сейчас мы то же самое переживаем. И это, скажем так, отказ от европейских или модернистских ценностей во имя консервативных, архаичных азиатских вождеств с значительным вкладом кочевых таких коннотаций. Поэтому рамзанизация – это действительно серьезная тенденция, которую мы специалисты видят. Мы как люди еще не совсем чувствуем, но мы к этому идем быстрыми шагами.
Они идут в Москву.
Я бы еще один очень важный момент добавила. Вот в связи с тем, что я говорила о насилии, не голом насилии, не институционализированном насилии. Посмотрите, что Кадыров призывает сжигать дома террористов. Их сжигают. Путин говорит, да, это, конечно, недопустимо, но это он очень эмоционально высказался. Нужно наказать тех, кто действительно сжигал.
И вообще его, может быть, подставили.
Да, нет.
После чего поджоги продолжаются.
Он, Путин реально говорит, его можно понять. Он очень эмоционален. Иначе говоря, я хочу поддержать Дмитрия Борисовича, потому что здесь вообще нет правовой составляющей. Здесь есть, вот если мы что-то делаем, это так нужно, а если, так сказать, они, то вот с ними надо вот так поступать. И, соответственно, то, что вы говорили о Каляпине и Комитете против пыток, это вполне ложится сюда. Иначе говоря, отказ от права, от применения правовой системы в Чечне, он неминуемо ведет к распространению этого и на всю Россию. И мы это видим в массе вещей, в особенности это, то есть чеченских примеров масса. Об этом писала «Новая газета», которая показывала, что в совершенно очевидных судебных случаях московские судьи закрывают рты, когда дело касается чеченских властных структур.
А по-другому невозможно, потому что если 99,8% в нормальных условиях, в законных условиях нарисовать невозможно. Это
фальсификация. Для этого нужны вот эти люди с бородами и с автоматами.
Да. Или, например,
соответственно, они неприкасаемы.
Чемиш, еще буквально две фразы. Значит, господин Кадыров демонстративно показывает, что на его территории не действует Конституция Российской Федерации. Помните, пару или тройку лет назад...
Зато действует царь.
Зато действует не царь, а хан. Правильно сказать. Это немножко разные статусы.
Так
вот, он же говорил о том, что есть славная традиция кровной мести. Это для нас органично, говорит. Нет в законодательстве Российской Федерации института, который называется кровная месть. Это противозаконно, это не институционализированное насилие.
Но это же не единственный такой экзотический субъект Российской Конфедерации. Вот вам, пожалуйста, Крым. Тоже Чечня 2. Там действует,
говорим,
там действует какое-то ополчение. Там пропадают люди из числа крымских татар. Татары недовольных. Там происходит решениями местного парламента, если так его можно назвать, национализация собственности врагов народа. И там или иностранцев каких-то, или просто неугодных людей. И в результате вот еще одна вторая Чечня в чистом виде.
Ну, да? Это, в принципе, это оскорбительно для русского народа, которому предписывают быть азиатским народом. Хотя, на самом деле, лучше...
Вы знаете, я вот слышал недавно замечательного Артема Троицкого. Он считает, что вот эта история с рейтингом, она говорит о мазохизме русского народа. Он сделал такой вывод, что русский народ любит, чтобы его мучили. Что вот когда был Ельцин, у него такого рейтинга не было, он так не мучил. Когда Путин пришел, и вот тут вам и войны, и, так сказать, убийства, и Чечня, и Украина, и Донбасс, и Крым, и теперь еще и рубль упал, а его любят все больше и больше. Вот как прямо Ивана Грозного и Иосифа Сталина. Если чем страшнее в России злодей, тем больше его любит народ, которого мучает. Татьяна Евгеньевна, что вы скажете о такой оценке?
При всем моем действительно большом уважении к Артемию Троицкому, я бы с этим не согласилась. Во-первых, потому что русский народ мучает очень периферийно. Мы вот уже говорили об этом много писал покойный Борис Добин. То, что это общество телезрителей. Оно мучается-то по телевизору. Оно смотрит вот эту картинку, а само оно в этом не участвует.
Но я бы хотела... Распятого мальчика покажу.
Но я хотела бы вот сказать о более важной, на мой взгляд, вещи. Почему вот этот... почему случился такой рейтинг? Хотя подчеркну, что мне не кажется, что он такой высокий. Но, несомненно, это большинство. Потому что вот эта политика, она попала в очень важный нервный узел. А это есть такой термин социологический ресентимент. Это в чистом виде имперский ресентимент. Ресентимент – это обида, смешанная с завистью. Люди жили в большой и сильной стране. Они жили, сами они жили плохо. были они по-человечески несостоятельны. И все это компенсировалось им вот этой принадлежностью.
Ракеты Енисея.
И эта страна в одночасье... Да, и телевизионная картинка была соответствующая. Эта страна в одночасье распалась. И люди остались и без самоуважения, и без принадлежности к какому-то уважаемому месту. И вот здесь очень важно, что за 23 года это не было ни обществом, ни в особенности интеллектуалами переработано. Не было осмыслено, почему распался Советский Союз. И ресентимент предполагает, что человек на обидчика нагружает ответственность за свою несостоятельность. Соответственно, ненавидит его ценности. Отсюда ненависть к демократии массовая, не только отсюда, конечно, но это один из факторов.
Телевизор
к правам человека и так далее. Да, понимаете, но я говорю об этом? Потому что если бы это работал просто телевизор, без вот этой очень важной социально-психологической подпочвы, не было бы такого эффекта. Телевизор и Путин бьют вот в эту самую точку. И пока мы... Как сказать, пока жареный петух не клюнет, вот здесь очень важно то, о чем говорил Дмитриев. Сколько это может длиться? Вот в Грузии эта мобилизация длилась недолго. Мне грешным делом кажется...
Потому что быстро въехали в экономический кризис 2009 года.
Так и сейчас тоже. Я думаю, что этот кризис будет более серьезным. Все экономисты серьезные показывают, что он будет более длительным, более глубоким и так далее. Поэтому, конечно, здесь важно понимать одну вещь. И, по-моему, как раз Дмитриев вот в тексте, который я читала, это имеет в виду. Вот этот имперский ресентимент, он выполняет компенсаторную функцию по отношению к ухудшению экономического положения.
Ну, есть наркотик.
Наркотик, да. Вот ужас какой у тебя, все, зарплаты, пенсии не хватает.
Включаем Киселева,
да,
доза.
Я думаю, что все это срабатывается. Рано или поздно это сработается. Я не верю, чтобы это длилось сколько-нибудь долго.
А вот давайте мы еще послушаем Михаила Гомча Дмитриева. Он попытался по вашей части поработать, наложить вот эти вот свои исследования на электоральный цикл, который, собственно, идет к парламентским и президентским выборам. Дайте, пожалуйста.
В новом цикле до парламентских выборов остается 2 года, а не 3. Они будут в 2016 году, только что Центризбирком назначил дату выборов. А наши последние результаты и многие другие социологические результаты говорят о том, что ситуация на этих выборах может оказаться другой, чем в 2011 году, потому что такой дезадаптации политического поля и утраты актуальности предложения политических партий на выборах в 2011 году не происходило. Тогда люди воспринимали многие партии как актуальные. Сейчас они не воспринимают как таковые ни одну из официальных оппозиционных партий и никакие внесистемные партии политической оппозиции. В рамках нового кризиса материальное положение людей тоже ухудшится, но по-другому. В 2009 году средние доходы по стране, средняя температура по больнице не упала. Они выросли на 2%. Падение шло локально, там, где сильно падала промышленность. В этом кризисе промышленность будет падать не сильно, потому что тогда не было глубокой девальвации, сейчас она есть. Очаговых кризисов промышленных предприятий будет гораздо меньше. Но при этом, поскольку уровень жизни падает в среднем по стране, то экономическое недовольство падением жизни будет распределено гораздо более равномерно. Будет меньше оснований для локальных очаговых протестов, которые происходили в 2010 году, но дисперсное недовольство, которое тоже будет подталкивать экономическую протестность, будет, скорее всего, распределено по гораздо более обширной территории страны, в том числе в крупных городах. Население переоценило отношение к политическим протестам. И имея последние данные о настроениях населения, мы имеем очень негативный фон к протестам такого типа, которые происходили в крупных городах в 2011-2012 году. И, соответственно, продолжение политического цикла по аналогии с предыдущим, то есть что экономические протесты закончатся, а дальше могут начаться политические протесты более демократического типа, свойственные развитым демократиям, пока остается под большим вопросом. Потому что нынешнее настроение населения явно не способствует такому развитию событий. А население, в принципе, изменило, скажем так, этическое отношение к протестам. Протесты воспринимаются как социальный деструктивный фактор, именно политические. По экономическим протестам отношение совсем другое.
Ну, вот это говорил Михаил Дмитриев. Я думаю, что Дмитрий Орешкин может прокомментировать вот эти вот три так сказать, три особенности электорального цикла по Дмитриеву?
Ну, во-первых, самое, с моей точки зрения, важное, то, что в самом начале было сказано, это дискредитация самих выборов, политических партий, участвующих в выборах, самой процедуры и парламента как института.
Да, у меня тут есть гениальный список. Можно я быстренько?
Да,
вот, инициатива 2014 года изменить купюру из-за Аполлона, запретить шпильки и кеды, перекрасить Кремль в белый цвет, ввести дресс-код в ЗАГСах, изъять букву «ы» из алфавита, отдать деревни китайцам, только 15% иностранных песен на телевидении. Вот список всего думского идиотизма, он может быть бесконечным. И, конечно, раньше были там Марычевы и прочие клоуны, когда-то еще и, да и Владимир Вольфович Жириновский выступал, но такого потока бреда с охотного ряда и из Совета Федерации с Дмитровки не лилось давненько.
Это правда. Ну, а зачем в султанате парламент? Вот это, в этом-то и ужас деградации ценностной, что, в принципе, здравомыслящий человек говорит, да зачем эти выборы-то? Все равно все решает Путин. Он все решает правильно. Он, значит, поднимает нас с колен. Мы его поддержим. Ну, выборы в данном случае превращаются в некоторый ритуал. С другой стороны, сказано было Дмитриевым, и совершенно разумно, что протест распространяется на города, а не на только на Москву и там на продвинутые какие-то территории, на большую часть городов. И он приобретает тот самый хозяйственный, экономический характер, о котором Татьяна Евгеньевна говорила. То есть петух подкрался, и это сейчас еще, и уже клюнул. А что будет к весне, страшно подумать, потому что на самом деле про цены люди еще не поняли истории, еще цены не поднялись до того уровня, на котором они будут.
Да,
и ЖКХ еще не поняли.
Обещают.
Достаточно.
И налог на жилье.
И это через 3-4 месяца станет такой повседневной реальностью и потребует объяснений. В связи с этим я всерьез думаю, что к 2016 году власти придется что-то с этими выборами делать. И есть несколько вариантов. Сказать, товарищи, давайте не будем валять дурака и тратить деньги на эту бессмысленную процедуру. И 85% скажут, да, ладно, черт с ними, значит, в конце концов, в чем мы...
Царь так вот царь. Ткачев, по-моему, об этом говорит.
Ну,
да,
ну заплатим за Крым,
дорого,
да.
Давайте назначим.
Ну, это он про местный.
Всем надоели. Какая разница?
Это ему особенно надоели.
Воспроизведут на...
Ну, конечно, на власть всерьез этих выборов боится. Если они на это не пойдут, они могут придумать, ну, например, выборы по одномандатным округам вместо партий. И опять же, а зачем вам эти партии? Ведь они все вчетвером взялись за руки и вместе станцевали танец маленьких лебедей в пользу, значит, украинской политики Владимира Путина. Раз так, то, собственно, какого черта между ними выбирать?
Ну да, будет единая партия Владимира Путина.
Ну,
да.
Как в Советском Союзе
секретарь
было.
Секретарь по идеологии Зюганов, да. Там другой Железняк, да. Я не знаю,
и
по пропаганде.
И хорошо. Да. И третье, самое существенное, это опять разрыв между презренной реальностью и возвышенными ценностями. Вот на земле у нас все дорожает, электрички не ходят, значит, автобусы в Челябинске остановились, или там транспорт в Вологодской области отрубили. Но это все как бы вот какие-то локальные неудобства. Как в Советском Союзе. Жрать нечего, но мы великие. Ну, вот о чем говорил.
О чем поет, Алла Пугачева в песне на стихи Джохан Палыевой. Да, что нам там что-то больно, а мы летаем.
А мы летаем. Так вот, проблема-то в том, что любая рационализация...
А Палыева в администрации президента,
да,
служит.
Да, она поэтка та еще.
Голос Кремля.
Значит, в этой ситуации любой рациональный довод приравнивается к ереси, потому что он разрушает вот эту возвышенную картину.
Поэтому надо закрыть
критику. Поэтому надо закрыть любую критику, любые рациональные суждения. Уже просто нельзя быть трезвым. Надо быть в безумном восторге от всего, что делается властью. Ну, вот к вам пример. Вы хотите жить в стране, где Гагарин первым в мире полетел в космос? 90% говорит, хотим. А вы знаете, что Гагарин полетел в космос, потому что, в частности, на душу населения, по данным советской статистики, тогда приходилось менее 7 квадратных метров жилья. Сейчас 24 квадратных метра в среднем. И все равно
вы хотите жить в коммуналке, чтобы
Гагарин
полетел в космос?
Вы хотите, чтобы на вашей жилплощади жило в 3 раза больше людей, при этом вам незнакомых. И это будет плата за то, что ресурсы, которые можно было вкладывать в жилищное строительство, были вложены в космический полет. Вот здесь люди начнут думать по-другому. Поэтому
но этот их же вопрос, не спрашивают.
Им нельзя задавать этот вопрос.
Сейчас можно про Крым спросить.
Вы поддерживаете Крым? Конечно, поддерживаем. А вы согласны, что...
Зарплата в два раза меньше.
Поскольку там упало валовый региональный продукт на 11 с лишним процентов производства, вы согласны туда перечислять часть своей зарплаты? Может быть, некоторые согласятся, но далеко не все.
Да.
И поэтому рационализировать нельзя. Поэтому нашего брата надо уничтожать как класс.
Я вот хочу немножко добавить, несколько с другой стороны. С одной стороны, вот по подсчетам Натальи Зубаревич, 10% трансфертов теперь это трансферты в Крым. Это на чуть меньше, чем на Северный Кавказ. То есть это как бы сказать, это серьезные деньги. И если это перевести вот на ту рациональность, о которой Дмитрий Борисович говорил, этого действительно нельзя допустить.
Но вы хотела... не забывайте еще про Донбасс, который придется тоже платить.
Нет, это мы запихнем за шиворот Порошенко.
А он не возьмет.
А вот этот самый интересный.
Он же сказал, мы же не будем платить
сегодня,
за то, чтобы не контролировать.
Тут сегодня сказал этот деятель крымский, Аксенов, что это диверсия врага, что им отключают электричество.
То есть, им еще кредитные карточки отключают.
Рациональность в чем? Значит, мы им уголь не отгружаем, а они нам должны электричество поставлять. Но я хотела добавить вот какой момент. К тому, о чем говорил Дмитриев, и несколько поставить эту картину под вопрос. По мнению Натальи Зубаревич, которому я очень прислушиваюсь, действительно, этот кризис будет прежде всего кризисом городов и крупных городов, потому что он прежде всего затронет сектор обслуживания. По мнению многих экономистов, он тоже говорил, что это предприятие уже, ну, так сказать, во-первых, это произошло уже в прошлый кризис, они закрываться не будут, их будут, это важный электорат, а вот электорат, на который уже махнули в 2011-2012 году, вот он-то и окажется под главным ударом кризиса. И вот здесь очень важно понять. Вообще кризис экономический, он не способствует политическим выступлениям, как правило. Люди выживают. А политические выступления начинаются, когда ситуация несколько улучшается. Но вот если это будет ухудшаться, и мне очень интересно, вот вы сказали о налогах на недвижимость. Есть еще очень интересный момент, он уже вводится в стране, и с Нового года будет в Москве. Это плата за капитальный ремонт. Это довольно серьезные деньги. 15 рублей с квадратного метра, можете посчитать в месяц, сколько это будет
для
стоить.
Для пенсионеров прилично.
Да, для пенсионеров, там, скажем, за среднюю двухкомнатную квартиру это будет 800 тысяч рублей. 10 тысяч, 10-12 тысяч в год. Это вот
это даже, их месячная пенсия.
Дело даже не в пенсионерах.
На капремонт.
А дело в том, что это, как бы, это может, на мой взгляд, я не знаю, будет или нет, быть таким спусковым крючком, как в 2005 году был
монетизация?
Да, монетизация льгот. То есть какая-то вещь, которая людям кажется, и справедливо кажется, произволом, скажем, собирали многие года на капитальный ремонт, никакого капитального ремонта не было, эта составляющая была во всех платежках, а теперь вдруг это будет по новой и таким существенным добавлением. И таких вещей много. Вот если соединится ухудшение положения, я согласна с Дмитрием Борисовичем, пока еще люди не осознали, повышение-то уже идет, но люди как бы не прочувствовали его еще до конца, падение жизненного уровня с вот такими вот бесконечными попытками еще раз запустить людям руку в карман, причем людям и так при очень низких пенсиях,
то может быть, в общем, не очень хорошо.
И о зарплатах не только бюджетников, а вот зарплатах, скажем, я тут посмотрела безотрывно на «Дожде» фильм Лошака «Путешествие из Петербурга в Москву».
Там плакать хочется.
Это разрушение жизни, это уничтожение жизни. Какие там зарплаты называются? 10, 12, 15 тысяч.
Давайте мы как раз вот из Петербурга возьмем короткий вопрос. Виктор Александрович, пожалуйста, вопрос коротко. Есть у нас Виктор Александрович? Да, пожалуйста, вы в эфире. Нету. А Аркадий?
Есть.
Давайте кого-нибудь.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Аркадий, Москва. Вы знаете, вы обсуждаете частности, но дело в том, что в этом году произошло главное, что наши власти перестали соблюдать не то что приличие, даже видимость приличий как внутри страны, так и вовне. Плюнули на все, и возврата уже нет. То есть сейчас уже не о чем говорить. Сейчас все пойдет уже непрерывно до полного разрушения. Как говорится, процесс станет органическим.
Понятно. То есть Аркадий нам предрекает, я подозреваю, что чуть ли не до Третьей мировой войны дойдет. Дойдет или не дойдет?
Вообще, это очень важный момент. Я, на самом деле, об этом собиралась сказать, потому что, на самом деле, обществу крымской истории и истории на востоке Украины был послан очень важный сигнал.
Все дозволено.
Кто сильнее, тот и прав. Все дозволено. Будьте на стороне сильного, и вам будет хорошо.
Но теперь будет другой сильный. Санкции показывают, кто сильный.
Понимаете, как бы сказать, это тоже не очевидно вот в той ситуации всеобщего помешательства, которое стимулируется телевидением. Не очевидно, что это вот санкции.
В символическом пространстве мы сильнее. А в реальном пространстве об этом говорить не позволено.
И люди готовы идти с Путиным хоть в потоп.
Когда они окажутся в потопе или в огне по пояс, тут они раз задумаются, но уже назад пути не будет.
Я все-таки считаю, что вот то, что говорил Троицкий, в нем есть какое-то что-то рациональное, это стокгольмский синдром. Народ взят в заложники и начинает любить террористов у власти.
Знаете,
не без этого. Извините.
Да, есть, конечно.
Вот Амир пишет: немцы, подавляющее большинство, тоже поддерживали Гитлера до апреля 45-го года.
Знаете, есть очень интересное интервью Алексея Левинсона несколько времени назад в «Новой газете», где он показывает очень тонко, что люди одновременно, это из запросов видно, они понимают, что делается неправильно, нечестно и непорядочно, имея в виду политику Украины, нарушения договоров и так далее. Но одновременно они это поддерживают. Есть некое раздвоение вот этой совести и желание прислониться к сильной власти, в общем, в глубине души понимая, что это как бы не совсем хорошо.
Проблема-то в том, что сильная власть буквально через полгода покажет свою, во всяком случае, экономическую неэффективность. И вот здесь развилка очень серьезная. Или, поскольку вертикальная модель по определению экономически неэффективная, мы всю плешь уже проели разговорами про это, и вот сейчас это проявляется, признать это власти не могут, то есть большой соблазн перевести дело в войну, которая все спишет. Поэтому я вот...
Как, есть уже, еще есть война, еще одну войну?
Ну, во всяком случае, та стратегия, которую я сейчас наблюдаю, то есть повышение ставок и блеф на границах этого самого НАТО, у меня вызывает нехорошие предчувствия.
Но, с другой стороны, там в Донбассе как-то вот какая-то имитация перемирия происходит.
Значит, на самом деле, рациональные полушария, которые есть у наших начальников, говорит, что Донбасс мы не прокормим. Мы и Крым-то уже, похоже, не прокормим 10% от всех этих субвенций. А еще и Донбасс, это точно Крым наш будет, или наш Крым.
То есть надо обратно впарить
Неплохо Порошенко. Было бы это спихнуть на... То есть если 3 месяца назад шло перетягивание Донбасса, то сейчас будет взаимное перепихивание. Пусть это у вас будет на территории, или пусть это у нас будет на территории. И в этом смысле у Путина возникают проблемы, потому что он разочаровывает тех людей, которые на него рассчитывали.
Которые сильного лидера. Новороссию,
он сливает там, Новороссию в их терминологии. Он вынужден это делать. Ну так чтобы прикрыть вот это поражение, которое на самом деле поражение, ему придется делать какие-то еще более высокие ставки, еще более резкие ходы в международной деятельности. Экономику он улучшить не может. Просто вот в ближайшие несколько лет экономика улучшится технически не может. Значит, придется делать что-то вот в этом виртуальном пространстве победоносности. Война все спишет. Поэтому...
А зачем война? Может быть, виртуальная
или
война?
Разговор
вот,
о войне.
Вы же занимались Латинской Америкой. Там были режимы, которые вели с американским империализмом бесконечную виртуальную войну.
Победную.
Знаете,
причем
победную, я бы сказала... Это мало приносило. А вот был такой режим аргентинский, который, разрушив страну экономически совершенно, накануне Мальвинской войны на Фолклендах, Мальвинской ее называют аргентинцы, накануне этого страна лежала в руинах. 300% инфляции в месяц, экономика не работала, и началась маленькая победоносная война на островах, которая, к счастью, этот режим добила. Вот я думаю, что поскольку явно аналогов у нас этого нет, я согласна с Дмитрием Борисовичем, что это не проходит, я думаю, что и сопротивление, с которым столкнулись в Восточной Украине, оно показало, что это будет не так, как в Крыму, совсем не так, а совсем по-другому. И то, что это сейчас совершенно, это действительно, это леденящий душу репортаж, это разрушенная страна Донецкой и Луганской области, это голод. это зима холодная. То есть, как сказать, брать это на себя, то есть продолжать эту войну уже не будут. А то, что мы, что риск большой войны или каких-то провокаций велик, я бы сказала по-другому, что нас ничего от этого не защищает. Что нету вот тех механизмов, которые, казалось бы, удерживали от этого.
Просто тут Глеб Павловский спрогнозировал, что найдется еще новый враг. Это Иуда-предатель Лукашенко.
Ну, он уже нашелся. Но неважно, найдется ли он там, внутри найдут достаточное количество врагов, с которыми надо будет расправиться, чтобы немножко полегчало.
А вот Навальный, например, да?
Ну, Навальный уже, собственно, нейтрализован, мне кажется. Он...
Просто они перед выбором, перед каким-то, что, дать ему реальный срок и получить массовую демонстрацию протеста?
Я думаю, дадут реальный срок, потому что они его сильно боятся. Вот они сейчас всерьез боятся. И они боятся Навального, они боятся москвичей, они боятся Сахаровского центра, они боятся выборов.
А Бога они не боятся.
А Бога нет. Бог у них на земле.
Что более вы думаете того, более про того, протест?
Я думаю, что и поражение в ДНР, ЛНР, оно будет вызывать стремление додавить Навального, дожать, закрутить гайки. Это вещи связанные. Так сказать, мы сильны, что будут масса вот таких побед внутренних, чтобы...
И пусть все боятся.
Да, и пусть все боятся.
Вот такая перспектива 2015 года, весьма неприятная, нарисована нам, нашими экспертами, Дмитрием Орешкиным и Татьяной Ворожейкиной. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. Приятного Нового года.